эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о том, каким образом российские школьники выбирают будущую профессию. Сразу надо заметить, что ребята изначально находятся в очень непростой ситуации. Во-первых, в России по-прежнему существует миф, что высшее образование почти обязательно, и есть реальные возможности для того, чтобы этот миф воплотить. С другой стороны, профориентации в российской школе практически нет, тогда как принимать решение о направлении обучения детям приходится едва ли не в пятом классе. Вузы, в свою очередь, предлагают довольно узкие специализации, которые потом трудно по ходу учебы поменять. И самое, пожалуй, сложное, с чем и взрослые не могут справиться, это определить, какая профессия и какие компетенции в ближайшие 3-5 лет будут востребованы. Как все эти вопросы решают сегодняшние старшеклассники, мы попробуем выяснить с профессором Московского городского психолого-педагогического университета Еленой Пряжниковой, старшим аналитиком рекрутингового портала «Суперджоб» Ольгой Чекалдиной, директором школы номер 261 Павлом Карповым и его учениками. Мы попросили ребят ответить на вопрос, кем ты хотел быть в детстве и что думаешь теперь.
В детстве я всегда мечтал быть супергероем. Это такая мечта была — быть очень сильным, очень умным и очень красивым. И, соответственно, из-за этого у меня была профессия такая. Я понимал, что, конечно, не стать таким человеком-пауком, не знаю, Бэтменом или еще кем-то. Я хотел стать либо пожарником, либо полицейским, либо еще кем-то. Хотелось помогать людям, в общем, как-то. Ну, я как бы с этим жил и рос. То есть пожарник, сидел. Потом меня как-то случайно переубедили. Меня отправили в школу, новые друзья. И как-то мысль этого супергеройства, она сама собой ушла. Сейчас я хочу стать, наверное, каким-нибудь большим человеком. Заработать много денег. Это, конечно, стабильная мечта. Ну, я сейчас занимаюсь своим развитием и хочу стать каким-нибудь, может быть, предпринимателем или домовладельцем, или какой-нибудь иметь свою собственность, или какое-нибудь свое дело. Но в дальнейшем я вижу себя, опять же, тем человеком, который будет помогать людям. Если у меня все сейчас получится, и я выучусь, я постараюсь сделать так, чтобы не только одному мне жилось хорошо.
В детстве у нас была такая маленькая мечта быть верной одеждой. У нас была целая пачка листов, и там было очень много рисованных разной одежды.
Мы очень любили придумывать, на самом деле. Даже журналы, телевизоры любили собираться и рисовать. Ставили цены, думали, откроем свой магазин, даже назвали его Эйка.
Потому что у Леры начинается на Л, Эй, а у меня на К, и получилось Эйка.
Ну, это детская мечта, и с возрастом мы росли, и эта папка как бы стала заброшенной.
Отложилась куда-то далеко. А сейчас мы точно еще не определились, с кем мы хотим стать, куда мы хотим податься. Это, наверное, очень ответственный шаг. Много вариантов, но у меня лично вариант в педагога.
Ну, у меня тоже самое. Очень тяжелый шаг. Мама хотела, чтобы я стала архитектором. Но это очень тяжело для меня, мне кажется, так как это мужская работа. Обычно родители настаивают на своем. Но моя мама решила меня поддержать, сказала, выбирай сама свою профессию.
А у меня мама, она мне сказала, либо иди в спортивную часть, потому что я занималась много лет спортом, либо иди в педагог, либо в полицию.
Да, у нас даже мысль была такая недавно.
В детстве, мне кажется, у всех была мечта в детстве быть ветеринаром. И тогда это еще называлось ветеринар. И даже никто не знал, как это произносится правильно. Ну, лечить животных — это клево. Это кажется очень благородной профессией, когда ты помогаешь кому-то дальше продолжать жить и вообще контактировать с ним. Спустя продолжительное время эта мысль как-то уходит — быть ветеринаром. Хочется чего-то более реалистичного. Я, наверное, буду очень корыстной, скажу, что хочу много денег. То есть хочется заниматься тем, что тебе нравится, и за это получать что-то. Когда сейчас смотришь на мир, когда читаешь новости про суперзвезд, которые дают на благотворительность очень много денег, хочется брать на благотворительность. Какого-то определенного направления у меня нет. Наверное, мне бы хотелось заниматься чем-нибудь с языками. Возможно, даже это учить по-английски.
Ну вот, видите, дети такие, уже взрослые, это 10 класс, это школа номер 261, это вполне обычная школа, там разные ребята учатся. Я понимаю, что 10 класс уже надо догадываться, да, кем ты хочешь стать, уже определяться, тем более, что направление, в котором надо двигаться, определяется еще раньше. Вот я, директор школы, хочу спросить Павла, да, вот в вашей школе, дети с 5 класса выбирают направление гуманитарное или, естественно, научное, или все-таки это уже старшая школа, потому что сейчас в Москве вводится вот эта практика еще. И получается, что ребенок свое направление должен выбирать уже, как бы понимая его в 11 лет, в 10, в 11 лет.
А почему с 5 класса практика? Ну, в принципе, предпрофиль, ну, в ряде школ предпрофиль начинается с 7-го. У нас предпрофиль начинается с 8 класса, то есть по итогам 7 класса дети теоретически должны выбрать хотя бы какое-то направление. Ну, у нас есть некоторый свой набор, и он немножко меняется каждый год. Он может в зависимости от, на самом деле, интересов, в том числе педагогического коллектива и наших общих устремлений. Вот. Но, собственно, дети, конечно, остаются, часть детей такого еще не определились. То ли они умные, то ли они красивые, то ли и то, и другое. И всегда остается такой профиль, получается, универсальный или общеобразовательный. То есть вроде хочется не называть его общеобразовательным, но по большому счету вот такая линия неопределившихся, она тянется достаточно далеко и может там и до 11 класса тянуться тоже. Но я считаю, что с 5 по 7 класс – это то время, когда точно ни к чему определяться не надо. И у меня вот был разговор такой случайный с таким директором школы Завельским, очень известным в Москве, да. И я как раз, тогда у меня была ересь, и мне хотелось как раз прямо с 5 класса начать ввести какую-нибудь профилизацию. Да, гуманитарий, гуманитарий, там, естественно, наука, естественно, наука. И вот он меня очень так предостерег и сказал, что это время, когда дети должны пробовать. И у них что-то там получается, что-то нет. Поэтому с 5 по 7 это такое святое время, подростковая школа. А дальше, я считаю, нормально. Чем тщательнее и быстрее начинать определять детей, тем лучше. Чем больше оттягиваешь этот момент, тем более вероятно, что ребенок никогда не определится, никогда не станет взрослым в результате.
Я хочу к психологу адресоваться. Да, Елена Пряжникова, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета. Мне кажется, что все-таки рано. И международная практика показывает, что обычно дети в Европе, да, в Америке, они позднее поступают в высшее учебное заведение, соответственно, они позднее заканчивают школу. Вот на ваш взгляд, действительно это тот возраст, 10 класс, когда уже человек понимает, 9 даже класс, куда ему идти?
Вы знаете, это действительно самая большая проблема в жизни человека – делать точный и правильный выбор. И я неоднократно подчеркивала в своих книгах, что многие до самого конца своей жизни этого выбора так и не делают. И не понимают, правильная ли дорога они идут, интересная ли у них профессия, нужная ли эта деятельность, которой они занимаются. Самая главная, наверное, проблема заключается в том, не столько определиться, вот, знаете, один раз и на всю жизнь. Такого уникального случая не бывает. Невозможно выбрать один раз и навсегда. А вот то, что ребята говорили, хотелось бы попробовать. И вы совершенно правильно говорите, предоставить им эту возможность попробовать себя, узнать, испытать себя, действительно понюхать различные варианты профессии или видов деятельности. И самое главное, что ребята обеспокоены выбором. Вот в этом сюжете мне это очень понравилось. Их он волнует. И, видимо, волнует, конечно же, и родителей, и я не думаю, что они вот какие-то, может быть, варианты себе альтернативные не набрасывают в голове. Самое главное для нас, для взрослых, это дать им исчерпывающую информацию о различных видах профессии.
Ну, а как это возможно? Вот как это возможно, если этими занимаются родители, которые тоже вряд ли могут за руку привести на какое-то там производство или в какой-то офис на телевидении, если ребенок хочет заниматься журналистикой, и показать им, как это работает. И не каждый взрослый имеет представление о том, что такое профессия та или иная.
Смотрите, самое главное на сегодняшний день, что ребята не оснащены информационно, где эту информацию брать, да, извините за тавтологию. Действительно существует и огромное количество сайтов, действительно существует огромное количество психологических центров, в том числе центров и службы занятости, и городской центр профориентации, где исчерпывающая информация, в частности, о рынке труда Москвы, Московской области, да и в целом России, Российской Федерации. То есть главное – это показать ребятам, где эту информацию получать, да? Порционно ли, будет ли это занятие на классных часах, будет ли это профильные смены. Но она существует. Вот в этом-то и проблема сегодняшнего дня, что нет в школе того тьютора, того человека, который эту информацию, это направление может ребятам этот материал предоставить.
Ну вот интересно, а чья это ответственность? Вот, Павел, тоже к вам вопрос. Потому что, с одной стороны, родители решают, по большому счету, да? В то же время к школе есть претензии, что нет профориентации.
К школе всегда есть претензии. Да. Это... Да. У всех всегда есть претензии к школе.
К университетам, которые
тоже... Нет
претензий,
тоже... плохо сработаете, значит.
Может быть, кстати, университеты скоро придут, поскольку им нужны студенты. Может быть, они скоро и придут в школу.
Ну, я думаю,
школу,
что когда придут
что...
университеты, просто все школы уйдут в лес куда-нибудь. И тогда пусть уже университеты уже все и занимаются прям всем тогда. Да? А вообще, на правильные претензии к школам у нас есть всегда ответ, что это компетенция и сфера ответственности в первую очередь семьи. И более того, вы говорите, да, неоткуда получить информацию, ну, не совсем так, потому что есть сама семья, есть профессии внутри семьи, есть профессии не только у родителей, есть профессии там у бабушек, дедушек, да, есть профессии в круге общения. И ну, здесь всегда на себя полагаешь, то есть вот у меня не было педагога в семье, да, но я всегда из-за этого переживаю, потому что у меня одна линия была такая, там были наборщики, газетчики, и мне всегда казалось, что вот это и есть та область, куда мне надо стремиться. И то, что я там не оказался, вот, ну, зато я стараюсь к вам на передачу попасть хоть раз. И поэтому на самом деле это абсолютно нормальная ситуация. Если же между родителями и детьми уже существует недопонимание, разрыв на самом деле, то такой ребенок, конечно, оказывается один, он наоборот говорит, что семье говорит, нет, это не ваше, я сам решу, но здесь я даже не уверен, что школа какой-то как сильный агент может выступить. Ну, появится еще школа, пройдут 20 уроков профориентации. Хотя есть программы, я согласен, их много сейчас, и создаются центры такой именно. И вообще эта тема очень интересная. И в этих центрах там какая-то система поддержки со стороны студентов. Там студенты приходят в школу, они рассказывают о своем выборе. Хотя в любом случае, мне кажется, элемент случайности у всех останется, и он очень высок.
Да, Елена, я вас тоже хочу спросить. Вы делали какие-то исследования, как ребята выбирают, по какому принципу? То ли это родители подсказывают, то ли это вот какие-то модные профессии, да? Вот чем они руководствуются сегодня, ну, на какой-то выборке, наверное?
Вы знаете, вот постоянно этот источник, который является доминирующим в процессе выбора, он в течение множества лет меняется. Мы действительно определенное время говорили, что ведет пример семьи, семейные традиции, семейные мифы. Затем на себя взяли... эту тему предприятий, которые очень активно курировали школы, активно рассказывали о профессиях, которые у них есть, предлагали различные уроки, мастерства. Вы знаете, вот сейчас последние буквально исследования, которые проводили мои студенты, меня поразили. Меня поразило, что ребята стали ориентироваться не столько на профессию, не столько на конкретный вуз, а уже на следующее, на место моей будущей работы. Что это место будущей моей работы мне предоставит? Какие возможности, какая у меня будет жизнь, если я буду работать там-то, там-то и там-то? И неважно, какой будет у меня вуз, да, как они говорят, корочка мне нужна, но для меня важен, кто будет моим работодателем и что это будет за организация, насколько она стабильна, насколько она устойчива на рынке на сегодняшний день. Вот это, наверное, такая вот новая тенденция в размышлениях наших молодых ребят.
Ну, у меня тогда вопрос к Ольге Чкалдиной, старшей аналитике рекрутингового портала SuperJob.ru. Действительно, как-то вы заметили, может быть, работодатели начинают больше предлагать каких-то вот своих сценариев для того, чтобы привлекать ребят, ну, может быть, какие-то программы, и насколько охотно берут молодых специалистов, и идут ли действительно к студентам?
На самом деле, из года в год мы видим о том, что число вакансий для специалистов без опыта работы для молодых специалистов растет. Сейчас, если брать всю базу, то у нас примерно 25% вакансий приходится на вот адресованы таким людям именно, для тех, кому еще не довелось поработать, так скажем. кто только выпустился, либо кто еще просто не работал. Причем за 2013 год число таких вакансий выросло на 78%. Это очень много. Для сравнения, рынок в среднем вырос на 30% за этот же период.
Если... Это значит, что не хватает работников, и поэтому заранее начинают думать о том, как бы их набрать и вот в нужном направлении специализировать.
Да, все-таки спрос у нас не удовлетворен до конца, поэтому работодатели стремятся каким-то образом закрыть свои вакансии за счет молодых специалистов. Плюс необходимо помнить о том, что каждая компания хочет найти специалиста для себя. Соответственно, у них есть возможность такая, если они берутся искателя без опыта, молодого специалиста, они тратят какое-то время на его обучение, естественно, но, тем не менее, они получают именно того человека, которого они, собственно, и искали. Плюс ко всему, компании сейчас очень активно предлагают программы стажировок. По нашим данным, около 47% регулярно проводят стажировки, предлагают студентам работу. Возможно, это не всегда оплачиваемое, но, тем не менее, это опыт для, именно для студентов, и хорошая галочка для дальнейшего резюме.
Да, ну смотрите, это связано как раз с тем, что, наверное, рынок труда постепенно идет на снижение, да, меньше работников, соответственно, больше заинтересованность в привлечении. Таким естественным образом действительно работодатели приходят и, наверное, в конце концов придут уже и в школу, да, рано или поздно. Но дело в том, что вот у нас есть возможность сравнить такие вот прогнозы на будущее и те принципы, которые ложатся в основу выбора профессии. Ребят из еще лицея Высшей школы экономики, там немножко другая публика, туда приходят через экзамены, туда сложно поступить, там специально такие отобранные дети, которые писали эссе, сдавали экзамен, и у них представление немножко другие, да, чем вот у школьников, которые учатся в школе Павла. Я попрошу показать нам репортаж из лицея Высшей школы экономики. Они тоже вот размышляют, кем быть.
Да, у меня немножко другая ситуация, нежели других. Я, придя в лицей, уже работаю. И на данный момент, ну, условно говоря, с 13 лет в той или иной профессии.
Сказать, что или иная профессия интересна?
Ну, сначала это была журналистика полтора года, затем полгода программирования. И вот последнее время я занимаюсь управлением. Управлением проектами. И придя в лицей, в общем-то, шел с упором на то, что мне нужна экономика, и эта экономика мне нравится. Это реально интересный предмет на стыке математики и обществознания. То есть что-то типа формулы болтологии. И это именно синтез, которого я давно искал.
У меня как раз так сложилось, что я фактически я бежала из математической школы, то есть как бы оценки были более-менее нормальные, хорошие, но просто я вот хлебнула очень сильной математики, поняла, что это совершенно не мое, хотя до этого она мне очень нравилась. Вот, как бы вся проблема была в том, что у меня было везде ровно по всем предметам. Вот я один год я отучилась в очень математической школе, как бы после этого я решила, что нужно податься в чуть более социальную, как бы сейчас у меня профиль, ну, как бы основной это экономика. Но как бы этот год я проучилась, поняла, что, возможно, это тоже, ну, не совсем то, потому что у меня был как бы заскок и на лингвистику, и на журналистику. И вот, например, я как бы участвовала в олимпиадах, у меня получается по совершенно разным областям, и я как бы все еще нахожусь на перепутье. Это как раз лицей дает возможность как бы погружаться в разные сферы и так постепенно сужать круг, и как бы в конце концов оставить, если не точку, то хотя бы поле, в которой будет что-то как бы в дальнейшем. Вот, ну, то есть, таким образом, наверное, все-таки у меня как бы сменились свои представления о том, что будет, но это как раз вот, наверное, потому что я попала как бы сюда и посмотрела, что вообще проходится вот на реальном уровне, а не как-то в таких вот мечтах, там, каких-то розовых очках все это все представляется.
Ну, кто-нибудь понимает, где он будет работать или где он хотел бы работать, и насколько вот может быть мечта или желание? Ну, наверняка была когда-то мечта, вы все очень мотивированные ребята, наверное, да, это... Да.
Мне все время казалось в детстве, что как бы человек может знать точную свою будущую профессию, если такая профессия, которая как бы очень давно существует. То есть там учитель, врач, там, не знаю, музыкант, там спортсмен, ну, то есть как бы это такие профессии, там, тренер. То есть то, что уже очень давно как бы известно. А сейчас мир очень быстро меняется, и появляются совершенно новые профессии, совершенно новые сферы, то есть какие-то вообще действия, которые раньше даже не совмещались, а сейчас как-то вот люди этим всем занимаются, и поэтому вот нам очень сложно выбирать, что мы будем делать в будущем.
Не знаю, многие, наверное, ну, я тоже, вот я в детстве хотел быть космонавтом, ну, вот, не получилось. А вот с остальным, ну, я думаю, что все-таки выбор профессии, он должен как-то сосчитать и интересы, и какое-то что-то материальное. Ну и поэтому вот, если каждый из нас уже определил свое направление, в этом направлении есть какие-то наборы профессий, каждая из которых более или менее оплачиваем. Ну вот, например, для истории, вот для тех, кто увлекается историей, есть там возможность стать дипломатом, а есть возможность стать историком. И думаю, многие предпочтут все-таки МГИМО как вот дипломатию, истфаку. Потому что истфак, ну, стереотип такой, что истфак менее перспективен.
Я считаю, что одним из важнейших факторов выбора профессии или вот сферы деятельности является, ну, вот самоудовлетворение, которое ты получаешь от этой работы. То есть, ну, если работа совсем ненавистна, даже при том, что ты зарабатываешь огромные деньги, это будет все равно какая-то моральная травма, это будет очень тяжело. Ну и, безусловно, надо тоже не забывать про какой-то прагматический фактор, потому что все же, если работа совсем, ну, не приносит ничего, это, наверное, сложно, потому что приходится обеспечивать семью, да и элементарно даже обеспечивать себя. Ну, нельзя все время жить за средства там, родителей или других.
Да, но эти соображения, они очевидны и понятны. А что делать-то в реальности?
Ну, в реальности, я думаю, скорее всего, надо сначала определиться со сферой деятельности, которая интересна. А потом уже смотреть, что в этой сфере можно сделать того, чтобы все-таки зарабатывать какие-то деньги. Чтобы
вы уже определились?
Ну, я думаю, вот интересуюсь юриспруденцией вообще. Ну, интересная сфера. Вот у меня углубленное право. Я ее изучаю. Ну, я до конца вот полностью еще не определился. Ну, потому что меня все-таки интересует и экономика. То есть, я вот, наверное, с 14 лет начал торговать на бирже, то есть мне было интересно, могу ли я что-то вот заработать, и вот у меня получается. Поэтому я вот точно еще сказать не могу.
Это были ученики 10 класса лицея Высшей школы экономики. Я напомню, что вы смотрите и слушаете «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Мы говорим о выборе профессии, который стоит перед российскими школьниками. И вот смотрите, какая интересная вещь. И те, и другие ребята, да, очень разные, и школы разные, понятно, и мотивация разная. Но, тем не менее, они все равно не знают, кем они будут. Все равно даже у этих ребят, которые пришли конкретно в этот лицей и с пониманием того, что они хотят изучать, все равно они не очень сориентировались. То есть они сориентировались, но все равно есть разброс желаний. Ну, и, Паша, и в вашей школе
тоже... Вы же вначале, во-первых, сказали, что это здорово, и вообще вот это такая лонгитюдная, долгая история там западных университетов, где человек до 35 лет еще толком не понимает, чем он будет заниматься, семью заводит к 40. И мне даже эта очень картинка симпатична. Но вот здесь есть фундаментальное различие действительно между вот двумя сюжетами, мне кажется. Кстати, не со всеми, не то, что все дети в одном сюжете отличаются от всех детей в другом, но есть вот две разницы. Либо человек движется в предмете, и для него первичен вот тот, та сфера или тот предмет, который вот он прям хочет изучать. Либо человек движется через какие-то, ну, совершенно такие очевидные, понятные какие-то единицы измеримости вот этой состоятельности, успешности жизни. То есть вот я хочу, я себя вижу, что я много зарабатываю, я там везде езжу, у меня все хорошо, там я содержу семью и так далее.
Ну, он либо больше встраивает себя в социум, получается.
Ну, то есть он вообще не думает, в этом плане предмет он вторичен. А у нас, у нашего поколения и вообще в советской школе как бы первичен всегда был предмет. Причем он так по инерции еще до сих пор у многих первичен. И вот я помню, например, я биолог по образованию, я проходил практику там биологической лаборатории, еще будучи студентом. У меня был коллега, чуть меня старше, но уже окончивший вуз, МГУ. И вот там какое-то как раз событие произошло, что кто-то получил Нобелевскую премию за открытие. И у этого коллеги, у него был фантастический, чудовищный, тяжелый творческий кризис. А для меня было, казалось, где я, где Нобелевская премия, какая разница? А он переживал, потому что он двигал, но при этом он был как бы успешен и так далее. И вот мне кажется, что, во-первых, простого ответа нет, поэтому нужно комплексировать и то, и другое. Но все-таки для меня понятнее и первичнее, если человек будет двигаться в предмете. Если он определит сферу свою, в которой он будет действительно счастлив в жизни. А потом уже дальше остальные вещи.
Ну, смотрите, вот некоторые ребята из лицея, они даже попробовали поработать, да, несмотря вот на свои там...
Я прям испугался даже, да.
Да, я себя тоже чувствовала немножко неловко среди них. Но также чувствует себя их преподаватель. Мы с ними разговаривали в одной из программ, так что это такая понятная всем вещь. Да. И тем не менее, они тоже в некоторой растерянности, да, они не знают, как двигаться. И у меня еще показалась разница между первым репортажем и этим, а там ребята говорили о благотворительности, о каких-то вещах таких абстрактных, ну, имеющих смысл тот, что надо быть полезным другим. Есть там такой момент. А здесь все-таки все повернуто внутрь себя, естественным таким образом, наверное, да, то ли все-таки большой идет очень такой процесс осмысления, что же делать в этой жизни, возможно.
Ну, наши более наивные, мне кажется, просто.
Ну, получается, что более наивные, они более социальные в этом смысле.
Я немножко знаю ребят из лицея, высшей школы, потому что смотрела этот репортаж. Меня поразило там, знаете что, они говорили в одном из интервью, что практически 7 дней в неделю чуть ли не 24 часа они проводят в школе. И они так радуются в своем лицее, что у них есть эта возможность. Меня это так напугало. Я думаю, боже мой, а жизнь, она проходит.
Ну, вот я вот совсем не согласен. Это прекрасно для ребенка, по-моему, лучше и не надо. Понимаете? Но... Потому что какая другая жизнь, ее нет. Для ребенка первичная жизнь содержательно интересная. А такая жизнь, это что? Это интернет? Нет, это клубы?
Жизнь
это
только
что?
Школа.
Гулять во дворе?
Только лицей.
А какая другая жизнь?
Ну, это уже немножко другой
есть
вопрос. Хобби,
есть увлечение. Понимаете, они настолько зашорены со своими предметами, со своими олимпиадами, со своими конкурсами и фестивалями, больше они ничего не видят. Они больше и не умеют.
Елена, но я думаю, что там такое количество действительно вот этого всего, что вы перечислили, что они в этом вполне себе и, значит, как-то плавают, как в бульоне в таком образовательном, и из этого можно что-то выбрать. Там,
знаете,
много ингредиентов,
что
честно
сказать.
Бульон
быстро заканчивается, и они остаются с пустой тарелкой.
Ну вот я хочу попросить представить одно исследование, которое было сделано в Superjob, рекрутинговый портал, опросили уже взрослых людей, кем вы мечтали стать в детстве по профессии, да, и какой результат на нынешний момент мы имеем?
Да, очень интересный результат. Мы опросили представителей 20 профессий, которые сейчас уже определились. Это совершенно различные люди из разных сфер. А что мы выяснили? Самыми популярными желаниями детскими является работа космонавтом, артистом, певцом, учителем и врачом. К сожалению, или к счастью, быть может, космонавтами стали не все, но, тем не менее, многие мечты сбылись. И на первом месте, как показывает наше исследование, это врачи. Доктора, люди, которые сейчас работают докторами, 56% из них хотели в детстве лечить людей. То есть они реализовали свои мечты. На втором месте педагоги. 32% из них и в детстве мечтали стать учителями. На третьем месте, очень интересно, это водители. 27% водителей думали и мечтали о том, чтобы водить автомобиль, и еще давно, в детстве. И что лично меня поразило, несколько юристы. 21% из тех, кто работает сейчас юристом, мечтали об этой карьере.
То есть процент юристов, которые пошли таки в профессию, он не так мал, как обычно нам об этом говорят, когда пытаются закрывать гуманитарное направление, говорят, что у юристов слишком много, да, и они не работают по специальности. Оказывается, все-таки значительная часть людей, которые учились на юриста, все-таки работают юристами.
Но у нас те, собирают... которых не закрыли, это еще сейчас вот закроют ненужные направления, и будет меньше.
У нас на самом деле насчет этого тоже есть очень интересное исследование. Мы отслеживали карьеру выпускников, которые закончили вуз 5 или более лет назад и оценивали их зарплату и профили работы. То есть работают они по профессии по своей или ушли они. Так вот, самые популярные среди школьников и студентов такие направления, как юриспруденция, показала следующий результат. В среднем 52% выпускников работают по профилю, или по смежному профилю, или по полученной профессии. А среди экономистов, например, такой показатель гораздо ниже, 37 где-то процентов. Но для сравнения, просто чтобы понимать, среди медиков, среди строителей этот показатель достигает 90%. Практически все остаются в профессии. А минимальные, это минимальные значения этого показателя среди педагогов, к сожалению, около 12% из них остаются.
Но вот, тем не менее, получается, что все-таки мечты сбываются, да, кем быть. Ну, за исключением космонавта, разве что. Меня еще задело водители, которые мечтали быть водителями. Они также мечтали, как все, быть космонавтами, но также военным и летчиком, да. То есть какие-то похожие вот эти вот вещи, не то, что мы слышали от ребят, когда такая большая разница в направлениях, то ли пойти в Академию МВД, то ли заняться дизайном одежды, что-то такое. Но, может быть, просто сейчас возможностей у ребят больше, потому что, опять-таки, они могут поступать в большее число вузов, да, они могут как-то, ну, просто сдать больше ЕГЭ и выбрать...
Есть еще одна интересная тенденция. Ребята параллельно учатся в нескольких вузах на всякий случай для подстраховки. И, может быть, к счастью или к сожалению, такая возможность на сегодняшний день есть, чтобы был и технический, и гуманитарное направление, чтобы была возможность в том числе подрабатывать, в том числе вот эта ситуация, кто-то, знаете, чем-то увлекался, там, не знаю, в различные кружки ходил, то есть продолжает по инерции, да, и какой-то вот подстраховочный еще вариант. Это вот еще одна интересная тенденция.
Но вообще внушает еще надежду то, что учителя, 32%, это второе место, да, стали учителями, мечтая об этом. Это, наверное, все-таки связано со школой. То есть, понятно, ребенок мечтает стать учителем, когда у него есть хороший учитель. И потом он транслирует, возможно, вот опыт в какие-то другие школы.
Ну, вы знаете, я не знаю, мне кажется, вот методология опроса, потому что насколько мы уверены в том, что прямо это действительно так, а не есть какая-то поздняя проекция. То есть человека спрашиваешь, ну, а ты хотел прямо, да, прям вот, наверное, с детства? Он говорит, ну, конечно, я хотел с детства. Хотя он, может быть, смотрит на свою работу и недовидит ее в душе. То есть я не уверен, что это прям вот... прям абсолютно такие цифры точные. Я вот не собирался стать учителем, я только, и даже окончив педвуз, я еще был уверен, и вообще у нас в педвузе всегда считалось, что там идти в школу, это вообще низшая степень падения, то есть все, человек вообще не состоялся в жизни, но я, тем не менее, пошел в школу, и только тогда я вот захотел по-настоящему, вот, выбрал эту сферу. И я вообще не очень верю, вот если вас интересует конкретно учительский труд, то мне кажется, что люди, которые говорят, вы знаете, я с детства хотел быть учителем, вот у меня, например, как у администратора, они вызывают некоторую настороженность. Потому что вот эти вещи... Почему? Я люблю детей. Вот здесь не знаю, прям, честное слово.
Но я хочу сказать...
Это нужно менять. Мир меняется, и надо...
Судя по ученикам вашей школы, многие из них могли бы захотеть стать учителем, потому что то, как они себя ведут, как они чувствуют себя в классе, показывает, что они там раскованы, им комфортно. Но, тем не менее, у них идеи тоже самые разные. Я хочу, чтобы мы посмотрели второй сюжет из школы номер 261.
Ну, раньше, как и многие дети, я мечтал стать банкиром. Ну, после я подумал, что это не серьезно слишком. Ну, понял, что это не мое, и пробовал себя в разных видах, например, пробовал всякие, придумывал для себя ходы. Например, одно время я был как бы, не назову это диджеем, но что-то делал с музыкой. Мне нравилось, но после через год понял, что это тоже не мое. И в итоге я решил, что на будущее для меня идеальной работой будет стать программистом. То есть это мне интересно, во-первых. А во-вторых, это довольно-таки прибыльно, если брать некоторые отрасли в этой работе.
Я мечтал стать пожарником, но со временем эта мечта у меня... как-то потихоньку ушла, и сейчас я думаю сделать или свой бизнес. На самом деле много очень каких-то желаний. Хочется стать, я не знаю, или адвокатом, хочется стать, попробовать разные области и понять, что для тебя хорошо и что ты умеешь лучше. Все.
В детстве я мечтал быть политиком, поскольку создать свою структуру, чтобы... которая работала, и государство, где что-то наподобие социализма, у меня даже была идея. Но я читал даже книгу Маркс Лютера, где он тоже описывал наподобие измененную систему социализма. Но с умом мне больше понравилась наука, и я решил пойти в физику, хотя в физике я не знаю, в каком направлении, потому что там все сложно.
Хотел быть бандитом, не знаю, прям как-то...
придумал себе бандит. Потом, когда я заявил это маме, она сказала, она как-то решила меня переубедить, что ли. Предложила там полицейским какие-то, еще какие-то. Мне, в принципе, понравилось, потому что там суть была практически то же самое. Мне нравилась суть, то, что там надо кого-то пострелять, поубивать. Ну, а потом как-то все забыл я про бандита, и у меня куча было всяких мыслей. Я хотел быть дальнобойщиком, потому что там КамАЗ клевый, на нем можно кататься. Потом стоматологом, они много зарабатывают. Хирургом, потому что, не знаю, мне это казалось клево. Ну, и все-таки сейчас я, наверное, вернулся к первой мечте. Я хочу быть, почти к первой мечте. Я хочу, наверное, стать, чтобы у меня была профессия как-то связана с военной деятельностью. То есть, что-то военное, в общем.
В детстве я мечтала стать парикмахером, так как я считала, что парикмахер преображает людей, делает их красивыми, из-за этого они себе становятся уверенными. Сейчас эта мечта куда-то исчезла, и у меня такая есть семья, династия, можно так назвать, что у меня бабушка бухгалтер, мама бухгалтер, и я, наверное, тоже буду бухгалтером. Вот, потому что это достаточно неплохая профессия и зарплата большая. Но мама говорит, что только через мой труд, потому что это очень неблагодарная профессия. Ну, я так не считаю.
Раньше в детстве я всегда мечтал стать ветеринаром. Не знаю, я любил животных, у меня как бы полный дом, их был. Черепашки, рыбки, попугайчики. У всех моих знакомых тоже были разные подобные живности. И как бы я их очень сильно любил, и мне всегда хотелось творить для них добро, потому что их мало ценят, мало замечают, хотя они самые честные, самые преданные существа. Как говорится, самые опасные существа, которых надо больше всего бояться, это люди. И в детстве я всегда хотел быть с ними рядом, всегда хотел как-то с ними контактировать. Ну а сейчас, уже когда подрос, как бы определился немного в своей жизни. Хочу стать дизайнером интерьеров. Есть какие-то мечты, есть какие-то мысли того, что хочется быть таким-то, хочется быть таким-то. И как-то пока учусь, пока общаюсь с какими-то людьми, что-то постепенненько новенькое набирается, где-то меняются вкусы, предпочтения, и сразу хочется что-то другое. И как-то очень сильно очень быстро забывается то, чего хотел раньше. И ты как бы даже не замечаешь этого. А почему мне хочется стать дизайнером? Потому что, мне кажется, это люди, которые тоже своеобразные художники. Это люди, которые обладают некой, как я считаю, властью над другими людьми.
В детстве я всегда мечтал быть кем-то полезным. Это потом именно не полезным мне в плане того, что о чем это учителем, а например, строителем. Потому что это интересно. Единственная проблема в том, что в основном за все самое интересное платят мало. И поэтому как-то таким просто интересным заработать сложно, и жить даже на эти деньги тоже бывает очень сложно, и приходится выбирать себе что-то еще. Например, мне очень нравится заниматься программированием, в принципе, многими вещами, связанными с компьютером. У меня просто получается, как с некоторыми другими вещами. Не знаю. Поэтому, скорее всего, я именно где-нибудь такое пойду куда-нибудь, в какой-нибудь институт, прикладную информатику, что-нибудь такое. Не знаю, его не было. Я до сих пор хочу быть строителем. Мне до сих пор безумно интересно, как же все это строится, как же все это держится, как все эти огромные небоскребы стоят. Нужно носить их собственным весом, не то что ветром. Но, видимо, придется узнавать без личного опыта. Я, в принципе, я лично думаю, что заниматься такими вещами очень хорошо, полезно, по-любому нужно обществу, но нужные обществу вещи почему-то оказываются самыми грязными, самыми низкооплачиваемыми, самыми работой для людей, которые больше ничего не могут.
Это был 10 класс, школа номер 261. Я хочу Павла Карпова, ее директора, поздравить с такими замечательными учениками, потому что они... Большинство вот ребят, которых мы видели, они нацелены на благо общества, да, вот есть эта тема, несмотря на то, что они не очень понимают, что они хотят делать, но в конце концов они хотят делать добро. Я думаю, что это очень такая важная история, которая, наверное, все-таки пресекает из школы.
Мы просто к ним хорошо относимся, по-честному, да, и они стараются тоже по-честному. Мы, общество для них это школа, там, пока все другое далеко.
Но это очень замечательно, и это неожиданно надо...
Ну, извините, я хочу сказать, что вот надо, наверное, меньше патернализма в этой сфере. Вот, ну, как-то они, ну, вот мне понравилось. Мне кажется, они как не пропадут. Вот,
нет, не пропадут.
Честно, вот если мы сейчас будем, вот их рано с пятого класса там куда-то, и вот, вот в лицее ты уже сидишь в экономике, и уже прям думаешь, вот как на лодке, да? А здесь еще прям от строителя до космонавта, еще, мне кажется, все-таки у нас общеобразовательная школа.
Все надежды на 261-ю школу.
Нет, нет, ну что,
я хочу сказать, тем не менее, много мифов, да? Вот вы увидели, да, что очень много мифов, которые не оправдываются реальностью. Вот то, что касается строителя, да, мальчик говорил. Я Ольгу хочу спросить. Мне кажется, что в строительстве сейчас есть некая лакуна для тех, кто хочет туда идти. Есть вот востребованность? И насколько это может быть, ну, нормально по средней по экономике, да, как теперь говорят, зарплате?
На самом деле в каждой отрасли есть востребованные люди, главное обладать определенным уровнем квалификации. Про строительство я как раз говорил, что именно в этой сфере один из самых высоких показателей, работающих по своему профилю. Да, возможно, какой-то определенный отпечаток накладывает все-таки такая очень специфическая сфера, но тем не менее. В строительстве зарплаты также у нас растут, требуются люди, инженеры-строители, инженеры-проектировщики. Соответственно, работодатели тоже готовы нанимать людей без опыта работы, да, учитывая, что у нас объемы жилищного строительства растут, и коммерческой недвижимости. И зарплаты, не могу сказать, что низкие в этой сфере, в принципе, сравнимые с другими областями.
Но смотрите, никто не мечтает, ну, там вначале как-то про магазины кто-то, да, сказал, никто не мечтает быть менеджером по продажам, да? Хотя это самое востребованное, насколько я знаю.
Да, самая востребованная сфера сейчас – это продажи. Очень много запросов работодателей приходится на эту сферу, при этом очень много соискателей хотят пойти туда работать. Но здесь такой момент, что низкие барьеры, стать продавцами могут все. Я имею в виду всех продавцов и консультантов, и менеджеров по продажам и так далее. Но, тем не менее, несмотря на то, что и поток рабочей силы в эту сферу большой, на одну вакансию приходится менее двух резюме. Это очень мало. Работодатели испытывают дефицит продажников. И как раз вот эта сфера лидирует среди вакансий для молодых специалистов с высшим образованием. В продаже также их берут, специалистов вчерашних выпускников.
Ну вот да, а мечтали они быть, собственно говоря, врачом, космонавтом, актером, артистом, певцом, танцором, директором, руководителем, президентом, ну и в последнюю очередь продавцом. Но все-таки это где-то там подспудно.
После вуза их ждут там только в магазинах на должность продажников. Это ужасно.
Нет, но во всяком случае есть спрос на рынке, да, и такая активная какая-то ситуация именно в этой сфере.
Я думаю, везде на самом деле кадровый дефицит. Да, то есть, ну, я думаю, на предприятиях тоже. Вот, извините, вот я бы вернулся к началу, вы еще сказали, что вот вузы, они сейчас придут в школы. Вот
я
это
понадеялась
фундаментально
на это.
Неправильно, а вот специализированные структуры, хедхантеры, работодатели, вот в школу должны точно прийти. А вот вузы туда отпускать категорически
Павел,
нельзя.
Павел, позвольте от имени вузов
вы не
сказать,
скажете.
Да?
Вы скажете, да?
Нет, мы не заинтересованы в этом. Мы действительно хотели бы, чтобы к нам пришли замотивированные ребята, уже понимающие содержание и специфику профессии каждого вуза. Вы знаете, у нас в Московском городском психолого-педагогическом университете в свое время была хорошая программа «Психолого-педагогические классы», где мы в течение 2 лет для старшеклассников рассказывали о профессиях, которые готовит наш университет. И для меня было самым дорогим слова ребят, которые вот низко кланялись и говорили: «Спасибо, я теперь понял, я никогда не пойду в ваш вуз, потому что я понял все минусы, недостатки, все сложности и трудности той профессии, которую бы я получил у вас через 5 лет». Вы знаете, вот в этом, наверное, большая заслуга. И нас, преподаватели, мы не получили лишних людей.
Ну, это очень тоже важный момент, потому что часто большой процент отсева в российских вузах. Ну, вот мы посмотрели, да, 2 сюжета. Вот на ваш взгляд, действительно, что главное сейчас для ребят в выборе профессии? Могут они ориентироваться? Как им ориентироваться? Как себя слушать? В каком возрасте выбирать?
Мне показалось, что наиболее такая интересная линия – это линия того, что у тех или иных детей должна быть практика. Причем практика сразу в сфере приближенной к профессиональной. То есть это не обучение какое-то длительное, а это уже там попробовать себя вот в той или иной сфере. Хотя вот этот мальчик, который сказал, сейчас я занимаюсь управлением, и так посмотрел строго на вас, вот он меня, честно, просто напугал. Мне кажется, что есть области, которые, ну, они все-таки требуют, ну, какого-то куска жизни, да, и заслуженной, такой меритальной практики. То есть нельзя, ну, можно, конечно, поставить там сына, там, президента фирмы, посадить в президентское кресло, и он там будет командовать. Но это не совсем корректно. Но вот я вспоминаю, вот спасибо Токи, он, оказывается, он не просто перестал у нас в школе быть звукорежиссером, и мы потеряли, а ему просто это разонравилось. Я-то думаю, лень было, а он, видимо, попробовал себя, ну, это надо признать, это право, как бы, в чем-то себя именно вот прожить кусочек жизни, как будто ты уже взрослый. Вот ты приходишь там где-то в офис, где-то на производство, где-то там за пульт становишься, где-то мороженое.
Павел, а как это сделать? Вот раньше были такие УПК, да, вот УПК, куда...
Я токарь, да.
А я цветовод-декоратор.
Наверное, больше пригодилось. Я просто с ужасом вспоминаю это время УПК.
Но во всяком случае,
я помню,
можно
я
было что-то. Можно было что-то попробовать и услышать от своих сверстников, что попробовали они. И на самом деле этот опыт, когда старшая школа дает навыки профессиональные какие-то, минимальные, но дающие возможность потом жить.
Мне кажется, это вот вопрос для педвузов. Вот,
да,
кстати,
да,
в вузе Игоря Михайловича Черемаренко у них осталось в структуре, там вообще они еще где-то есть УПК. Они вот не совсем исчезли. Другое дело, что не понятно, что с ними делать, потому что они как раз предлагают цветовода и токаря.
Павел, а вы готовы, чтобы к вам в школу, допустим, включили такой вот какой-то, не знаю, комплекс, не комплекс, но я имею в виду не вот физический комплекс, а какую-то такую историю дополнительную, чтобы дети в старших классах получали какое-то дополнительное образование простое, типа электрика, там, не знаю.
Вот здесь не знаю. То есть я говорил о практике, не о дополнительных образовательных услугах.
Нет,
например.
А это практика. Это
наша функция. Мы сами, если надо, мы развернем, пожалуйста, метод слепой печати, автомеханик можно прекрасно это...
Ну, вот вальдорфский опыт, то есть уже ребята владеют
какой-то небольшой
специальностью.
Я много встречался сейчас со школами Монтессори, в том школами. Детсад Монтессори – это прекрасно. Когда начинает школа Монтессори, люди говорят, пятый класс начинается, нам нужно трактор найти, потому что у нас по программе мы должны вот трактор изучать. Вот меня пугают такие вещи. Вот мне кажется, именно вот... нужно прийти и в этой атмосфере побыть. Вот прийти в Яндекс и почувствовать, что вот она, вот бьется пульс огромной там компании, связанной с программированием, с интернет, со всем. И захотеть именно вот этой атмосферы. Вот. И для этого нужны либо родители должны приходить, либо работодатели должны предоставлять возможность взаимодействия. Либо, например, может быть, оператор там в лице педвуза, так или иначе, это его область.
И но ведь проблема-то как раз в том, что все идут получать высшее образование. А может быть, стоит попробовать и даже получить какой-то такой навык, который даст возможность там...
Денег там больше, на самом деле.
Ну, не всегда, но тем не менее. Да, может быть, понравится какая-то рабочая специальность, околорабочая специальность. Что сейчас рассчитывают, может дать бакалавриат, но до сих пор это как-то не введено, да, вот это вот такое среднее специальное образование. А, Елена, к вам этот вопрос, да, что делать?
Ну, хорошо, что Павел меня услышал, он практически повторил сейчас то, с чего я начала нашу передачу. И все-таки у ребят должна быть возможность весь этот спектр профессиональной деятельности, мира профессий знать. Не обязательно только попробовать его через УПК или какие-то другие еще сферы дополнительного образования, но действительно они должны быть оснащены информацией. Обратили внимание, и школа, лицей, высшая школа экономики, и ваша школа, насколько узок был спектр профессий, которые ребята называли. Ну, согласитесь.
Но это
мы
мифы,
радовались здесь,
это
что
мифы,
они... Да,
да,
это
мы
мифы,
как раз
это
говорим
семейные,
о том, что да. Это мифы. Да. Но вы смотрите же, очень часто свою точку зрения транслируют родители, даже если они не настаивают на ней. Да, в семье есть какие-то вещи, есть ценности, которые они проживают.
Вы знаете,
они остаются.
Тамара, если бы сейчас...
Космонавт,
нас,
кто
вот
бы
здесь,
подумал?
Вот здесь бы сидели наши ребята из этих двух школ, участники этого видеосюжетов. Я бы, наверное, посоветовала следующее. Все-таки думать не столько о конкретной профессии, а сколько о модели своей будущей жизни. Вот какая мои запросы, да, мои смыслы, мои ценности, и смогут ли мои профессии, да, которые я буду выбирать, или институт, или этот колледж, или эта академия, предоставить мне эти возможности. Немного, знаете, вот выходить за рамки просто одного ответа на вопрос: кем ты хочешь быть? А каким ты хочешь быть? И сможешь ли ты быть? И вот, наверное, больше мне бы хотелось, чтобы ребята больше анализировали, учились анализировать успехи своих близких, родственников, свою родословную, профессиональную родословную, успехи, может быть, своего ближайшего окружения, больше читать и смотреть истории известных людей, которые рассказывают о своей карьере. На сегодняшний день у нас появляются очень интересные центры построения карьеры. Многие работодатели предлагают эти центры, пробовать и туда заходить. Это, вот знаете, у меня сложилось впечатление, что ребята вот сидят в своих школах, и такое ощущение, что они не знают, что происходит в стране.
Ну, мне показалось, что ребята как раз достаточно прагматично настроены, они понимают, что это хорошо мечтать о чем-то, а на самом деле надо думать и какой-то стороне практической, в том числе материальной. Ну, вот что мы можем посоветовать от лица рекрутингового портала?
На самом деле, по поводу перспективных профессий очень много разговоров, да, существуют так называемые профессии будущего, еще раз различные совершенно списки, это и ГМО-фермер, и специалист по выращиванию внутренних органов и так далее. Я все-таки с более практической стороны, наверное, хочу оценить. Я считаю, что перспективность профессии необходимо оценивать, исходя из некоторых критериев, которые можно рассчитать. Первое, это о чем я говорила, это шансы на трудоустройство. Второе, конкурс на вакансию, которая существует на рынке. И третье, собственно, заработная плата. Другой вопрос, что, как правильно все замечали, что у нас на данный момент нет системы знаний о рынке труда. Не знают ни родители, ни школьники, куда идти и что делать. Соответственно, мы со своей стороны тоже пытаемся какие-то продукты предлагать, поэтому вот эти вот именно моменты оцениваем. Очень сложно однозначно сейчас сказать, что программисты – это перспективная профессия, IT-специалисты. Да, на данный момент на одну вакансию приходится примерно 1.5 резюме. Соответственно, очень большой шанс трудоустроиться. Но это совершенно не означает, что все должны идти в IT-специальность или все должны становиться врачами, потому что там тоже конкурс минимальный, совершенно нет. Необходимы все-таки склонности к наукам как-то учитывать и какие-то личные предпочтения. Но следует и вот этот вот конкурс тоже иметь в виду. Допустим, те же экономисты-юристы, сейчас конкурс на одну вакансию порядка 14 резюме на одну вакансию. Соответственно, порядка 90% вакансий, они адресованы людям с опытом работы. И молодым специалистам им будет очень сложно конкурировать. Но если они готовы, если они хотят что-то предложить этому рынку, то, соответственно, они должны пойти учиться на эти специальности, особенно если у них есть склонность. Поэтому я бы рекомендовала учитывать все несколько критериев. Это и какие-то склонности, предпочтения, и какую-то практическую сторону.
Ну что ж, спасибо. Мы все говорили примерно об одном, и дети в том числе, и никакого точного рецепта придумать не смогли. И я хочу напомнить, что это был классный час свободы. Сегодня мы говорили о том, как российские школьники выбирают себе будущую профессию. В программе принимали участие профессор Московского городского психолого-педагогического университета Елена Пряжникова, старший аналитик рекрутингового портала «Суперджоб» Ольга Чекалдина и директор школы Павел Карпов, а также старшеклассники лицея Высшей школы экономики и школы 261.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Выбор покупателя и уровень бизнеса, логика рынка и решения властей. Влияя друг на друга, они и формируют экономическую среду жизни людей. Ведет программу Сергей Сининский. В эфире по пятницам в 17.30. Повторы в субботу в 10.30 и в воскресенье в 11.30. Время московское.
Что значит? значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы. Возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.